Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» составлен из двух тем. Одна из них пройдет контрапунктом по всей программе. Андрей Гаврилов назвал ее «Рождество в джазе». И поскольку наша передача впервые выходит посередине между двумя рождественскими датами, 25 декабря и 7 января, то никто не должен быть обижен. Рождество в джазе.
Вы знаете, Иван, когда наступает Рождество, Новый год, мне, например, всегда интересно встречать его или, по крайней мере, думать об этом, как оно происходит в горячих местах, в горячих, слава богу, не политических, не военных, а чисто климатических. Большую часть своей жизни, очень большую, скажем так, я Новый год и Рождество встречал, конечно, в холодных странах, в нашем климате. Иногда мне удавалось на Новый год попасть в жаркие страны. Это может быть потому, что это экзотика, может быть потому, что это непривычно, это мне ужасно нравилось. Но все-таки вот последние годы я по-прежнему встречаю Новый год там, где холодно, там, где снег, но мысли-то мысли не покидают. И поэтому, когда я увидел пьесу Луиса Армстронга «Рождество в Новом Орлеане», я сразу подумал, как, наверное, здорово было бы посмотреть, что такое Рождество в Новом Орлеане, где, как я понимаю, должно быть тепло, а где, во-вторых, все-таки родился Диксиленд и, в общем-то, одна из родин мирового джаза. Итак, Луис Армстронг, «Рождество в Новом Орлеане». Magnolia trees at night, sparkling bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time and new. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beat. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear, hallelujah, Saint Nicholas is here. When it's Christmas time in New Orleans. Это была пьеса в исполнении Луиса Армстронга «Рождество в Новом Орлеане». В 1818 году школьный учитель и заодно церковный органист Франц Ксавер Грубер написал мелодию. Мелодию он написал совершенно случайно в своем маленьком городке Обердорфе, когда к нему пришел помощник пастора местной церкви и показал стихотворение, написанное, ну, по случаю приближающегося Рождества. «Можно ли это стихотворение положить на музыку?» – спросил он. «Вы же органист». Грубер был органистом, но так получилось, что у них был сломан орган в это время. Но нельзя было отказать помощнику пастора, поэтому он взял гитару и написал музыкальное сопровождение, предназначенное для гитары. Мелодия называлась «Ночь тиха». «Тихая ночь». Так получилось, что спустя примерно 200 лет, чуть-чуть меньше, в 2011 году, ЮНЕСКО объявила эту мелодию частью культурного наследия человечества. «Silent Night» в исполнении знаменитого американского трубача, флюгергорниста и вокалиста Чета Бейкера. Thank you. Чет Бейкер, исполнивший мелодию «Silent Night».
Рождество в джазе. Вторая тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» – художественная, вернее, историко-художественная. Рассказывает Андрей Устинов.
4 октября 2015 года в фонде Байлер, в местечке Риен, такой маленький городок, пригород Базеля, в знаменитом здании галереи Байлер, построенной архитектором Ренцо Пиано, открылась выставка под названием «В поисках 0,10». Последняя футуристическая выставка картин. Эта выставка открыта до 10 января 2016 года. И как побывавший на ней, я очень советую ее посетить. Что такое фонд Байлер? Фонд Байлер – это художественный фонд, художественная галерея, которая была открыта известными арт-дилерами, швейцарскими арт-дилерами. Для него было построено специальное здание. И они устраивают у себя совершенно уникальные выставки. Эта выставка не первая, но первая, которая целиком и полностью посвящена русскому авангарду. Выставка была подготовлена приглашенным куратором, которого зовут Мэтью Джад. Насколько я знаю, это американский искусствовед и тоже арт-дилер. И в день столетия выставки 19 декабря 2015 года он выступает с лекцией под названием «Из Парижа в Петроград. Русский модернизм накануне Октябрьской революции». Как известно, выставка 0.10 была заявлена как последняя футуристическая выставка картин и открылась 19 декабря 1915 года в художественном бюро Надежды Добычиной, располагавшемся в доме Адамини, известном доме Адамини на Марсовом поле в Петрограде. Вернисаж состоялся 19 декабря. Плата на вернисаж составляла 1 рубль, а официальное открытие состоялось 20 декабря. Входной билет стоил 50 копеек. Выставка продлилась до 17 января 1916 года и оказалась именно тем, чем и была заявлена – последней футуристической выставкой картин. Название это было не случайно. Организатором выставки, так сказать, галеристом, выступил Иван Пуни. Тогда еще неизвестный достаточно художник, это потом он уже прославился в 20-е годы сначала в Берлине, а позже в Париже. И для него этот опыт выставки не был первым. Первую выставку, которую он организовал, вернувшись из Парижа, так и называлась. Первая футуристическая выставка картин «Трамвай В», которая проходила в 2015 году, в том же 2015 году, в зале общества поощрения художеств в Петрограде. и открылась 18 февраля 2015 года. То есть между первой выставкой, первой футуристической выставкой картин и последней футуристической выставкой картин прошло 10 месяцев. Всего 10 месяцев. На выставке «Трамвай В», которая явилась первой попыткой объединения левых живописцев, прежде всего в Петрограде, приняло участие 10 художников. То же самое Пуни планировал и для последней выставки. Отсюда ее название – 0,10. Ноль в данном случае выступает как отсутствие предметных форм, как выражение отсутствия предметных форм, потому что выставка эта прославилась тем, что здесь впервые Казимир Малевич объявил о супрематизме. То есть ноль – это отсутствие предметных форм, нулевое количество, прежде всего, в супрематизме. А написанное через запятую 10 означало количество участников, которые были приглашены на выставку. На самом деле в выставке приняло участие 14 художников, но название уже не нужно было менять, потому что это была еще и отсылка к выставке «Трамвай В», на которой выставлялось 10 художников. Значение этой выставки в истории русского авангарда огромно. Именно на этой выставке были впервые показаны работы Малевича, которых никто до выставки не видел, которые позже получили название «Супрематизм». Об этой выставке мы прежде всего знаем именно по фотографии, представляющей комнату Малевича. Вернее, не комнату, а зал, где были выставлены картины Малевича. В красном углу этой комнаты висел черный квадрат, заявленный в каталоге выставки как «черный четырехугольник». При этом Пуни не позволил Малевичу упомянуть слово «супрематизм» в каталоге, поэтому в той же самой комнате Малевич от руки написал лозунги «супрематизм живописи», которые были развешаны по обоим стенам от черного квадрата внизу. Там же был написан от руки и список картин. Эта фотография широко известна, и нужно сказать, что попытка восстановить выставку 0.10 в фонде Байлер не является первой. Первая попытка восстановить комнату Малевича была предпринята в музее Стедлейк в Амстердаме в 2013 году в рамках выставки «Казимир Малевич и русский авангард». Дизайнером выставки был Марсель Шмальгемейер, а куратором был Герт Имансе, с которым мне в свое время пришлось работать в архиве музея Стедлейк. Я вспоминаю это с большим удовольствием. Поскольку такая попытка восстановить комнату Малевича была уже сделана в музее Стедлейк, то организаторы выставки в фонде Байлер пошли несколько по другому пути. Они не пытались восстановить комнату Малевича, но пытались собрать как можно большее количество картин, представленных первоначально на выставке 0.10. Именно поэтому выставка и называется «В поиске 0.10». На выставку были собраны картины из огромного количества музеев, в том числе и совершенно неожиданных. Были получены картины из Астрахани, из Екатеринбурга, из Махачкалы, из Самары, из Лихтенштейна, из частных коллекций. Ну и, разумеется, из музея Стедлейк в Амстердаме, где хранится большое количество картин Малевича, и из музея в Салониках, где теперь хранится большая часть коллекции Георгия Костаки, известная как «Костаки's Collection of Russian Avant-Garde». Организаторы выставки пошли по пути наибольшей репрезентации. Все 14 художников представлены на выставке, включая и организаторов Ивана Пуни и его жену Ксению Богуславскую, и включая в том числе и уже забытых художников, как, например, Вера Престель, которая, в общем, не так часто фигурирует в каталогах, посвященных русскому авангарду, в отличие, например, от Ольги Розановой или Удальцовой и Поповой. Да? Вот амазонки русского авангарда, как мы их знаем, это Гончарова, Удальцова, Попова, а здесь на выставке можно было увидеть Веру Престель. Кроме того, были представлены и совсем уже как бы забытые художники, например, Анна Кириллова, Михаил Миньков. В то же время на выставке представлен отдельным залом Иван Клюн, ближайший сподвижник и ученик Малевича. И выставка производит совершенно потрясающее впечатление. Не только объемом представленных работ, но и тем, что удалось восстановить контекст этой выставки. Прежде всего, за счет поясняющих надписей, которые сопровождают эту выставку, где изложены концепт выставки и данные биографии художников. А кроме того, восстановлена хронология, то есть то, что происходило в художественном мире России до этого и после. Отдельно речь идет о выставке «Трамвай В». Представлены отзывы на эту выставку, в том числе знаменитые карикатуры, а также собраны отзывы и на выставку 010, в том числе и, например, маленькая заметка, подписанная «Дубль В» из газеты «Петроградский листок». Подписанная «Дубль В», которая так и называется «Выставка футуристов». Я позволю себе прочитать эту рецензию, потому что это обычная реакция художественных критиков и газет на выставки авангардистов. Итак, «Выставка футуристов». В прошлом году теплая компания никому неведомых знаменитостей, в кавычках, устроила выставку-ловушку, названную ими «Трамвай». Множество лиц попались на удочку господ футуристов и поплатились своими полтинниками. Прошлогодний опыт, по-видимому, понравился этой теплой компании, и эти же лица снова закинули свои сети, открыли выставку 010, рассчитывая поймать малую толику полтинничков на входной плате. Открытая выставка ничем не отличается от прошлогодней. Та же бесшабашная мазня, те же картонные и жестяные цилиндры, конусы и кирпичи, набитые на доски и названные в каталоге самыми неожиданными мотивами. Вроде «Портрет дядюшки», «Улица», «Синтезы красоты», «Страдания голубой радости», «Супрематизм искусства», причем в газете написано «Супрематизм искусства» и так далее. В общем, эта выставка не бред больных людей, нет. Это кривляние ловкачей, рассчитывающих заманить публику и сорвать с нее входную плату. Полтинник.
Андрей Устинов о Базельской ретроспективной выставке. «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Напомню, что сегодня контрапунктом у нас проходит музыкальная тема «Рождество в джазе». А за подобные темы у нас ответственен Андрей Гаврилов.
Когда наступает Рождество, очень многие музыканты записывают специальные альбомы, даже не один, не два, даже иногда несколько альбомов. То же самое делала и великая певица Элла Фицджеральд. У нее был целый альбом рождественских песен. Она выбрала песню, написанную в 1939 году, которая называется «Рудольф, красноносый олень». Эту мелодию написал Джонни Маркс по мотивам книги, которая также называлась «Рудольф, красноносый олень». Эта песня была задумана для того, чтобы детям было легче запомнить имена всех оленей Санта-Клауса, которые в этой песне перечислялись. Песня стала очень популярна, и на сегодняшний день ее продано около 200 миллионов экземпляров. Я имею в виду пластинки с записями этой песни в самых разных исполнениях. Давайте послушаем исполнение Эллы Фицджеральд.
The red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Nose down, Rudy. Hang your nose and cry. You know Dasher
and Prancer and Vixen. But what do you know about Rudolph and his nose? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you wouldn't even say it blows. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history.
Это была Элла Фицджеральд и песня «Рудольф, красноносый олень». Напоминаю, это главный, первый олень Санта-Клауса. Конечно, когда джазовые музыканты играют рождественские песни, они не всегда могут удержаться от легких импровизаций. Конечно, легких, потому что все-таки люди, покупающие рождественские пластинки, рождественские альбомы, но довольно редко хотят услышать потоки музыки, демонстрирующие импровизационное мастерство музыканта. Все-таки, как правило, покупают для того, чтобы услышать более-менее знакомые мелодии. И тем не менее, полностью удержаться в рамках классического исполнения джазовые музыканты, конечно, не могут. Вот смотрите, Оскар Питерсон записал песню «Рождественская ель», «О Christmas Tree». Ну, по-русски не скажешь, как «рождественское дерево», поэтому я так низковольно перевел название. На самом деле, это немецкая песня, основанная на народной мелодии. И она была изначально посвящена отнюдь не Рождеству. Это была песня о вечно зеленой ели, как о символе верности. На самом деле, в песне рассказывалось о неверной даме, о неверной девушке, которая обещала свою любовь одному, потом в итоге подарила другому, и вот только ель, вечно зеленая, вечно верная ель, может быть ей укором. Но так получилось, что постепенно вечно зеленая ель стала символом Рождества, Нового года, и песня стала рождественской песней. Оскар Питерсон, «О Christmas Tree». Мелодия «О Christmas Tree» в исполнении знаменитого канадского джазового пианиста Оскара Питерсона.
Ну вот, от музыкального искусства к изобразительному. Возвращаемся в Базель, где осенью 2015 года открылась выставка во знаменование столетия знаменитой петроградской 010. Из Базеля живым и невредимым вернулся наш рассказчик Андрей Устинов.
Помимо того, что Малевич выставил на 0.10 39 картин нового супрематического движения, он подготовил к выставке брошюрку «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм», которую выпустил в свет Михаил Матюшин. Несмотря на ерничество газетчиков, 50% чистой прибыли от выставки поступили в распоряжение лазарета деятелей искусств. Это был декабрь 1915 года, завершение второго года Первой мировой войны. Почему выставка называлась последняя футуристическая выставка, если первая футуристическая выставка прошла только в феврале? Потому что она подводила итог целому направлению. Придумавший эту выставку Иван Пуни хотел подвести итог кубофутуристическому периоду русской живописи. Название «кубофутуризм» употреблялось, но больше на слуху было название просто «футуризм», поэтому выставка называлась «Последняя футуристическая выставка картин». И точно так же Малевич, в принципе не признававший футуризма как направление, назвал свою брошюрку «От кубизма к супрематизму». Это была последняя футуристическая выставка, а для Малевича это было завершение кубистического периода. Из воспоминаний, из писем современников известно, что Малевич никого не пускал в свою мастерскую, не давал смотреть на то, какие картины он создает, и название «супрематизм» в каталоге не фигурировало. Поэтому очень любопытно смотреть на картины, законченные буквально перед выставкой, потому что на многих из них, на белых полях, его теперь уже знаковых картин, как «Черный крест» или «Черный прямоугольник» или тот же «Черный квадрат», на белых полях видны его отпечатки пальцев. Некоторые из холстов были представлены на выставке еще не до конца высохшими. Помимо рецензий, которые я прочитал, можно увидеть вырезки из газет. И прежде всего знаменитую статью Александра Бенуа «Последняя футуристическая выставка» из газеты «Речь». Также книги Василия Каменского, потому что Василий Каменский был также участником выставки. Картин своих, насколько я знаю, он не выставлял. Впрочем, я могу и ошибаться. В любом случае, на выставке никаких картин Каменского нет. Но есть две его книги, то есть «Ногой среди одетых» и «Танго с коровами». Они представлены здесь благодаря музею Владимира Маяковского в Москве, то есть выставлены оригиналы. Это все первый зал выставки, и дальше организаторы постарались развесить картины не так, как это было на 0.10, но в максимальном приближении. Поэтому есть отдельные залы, посвященные Пуни, организатору выставки. Есть отдельный зал, посвященный Ивану Клину, и два зала, посвященных картинам Малевича. И это производит совершенно фантастическое впечатление, потому что Малевича очень много. Не все 39 картин собраны. Не все из 21 картины, которые видны на известной фотографии зала Малевича с выставки 0.10, представлены. Но Малевич представлен максимально. Кроме того, есть отдельная комната, где собраны картины Розановой, Поповой и Удальцовой, которая называется «Комната профессиональных художников». На выставке произошел конфликт, который довольно подробно описан в письмах Розановой к Алексею Крученых, связанных с конфликтом с Ксенией Богуславской. Ксения Богуславская – жена Ивана Пуни. Естественно, что он постарался представить ее картины также, но ни ее картины, ни ее поведение – профессиональные художники Попова и Розанова не принимали. Связано это было, с одной стороны, с художественными расхождениями, а с другой стороны, с личными. Как известно, Ксения Богуславская была неравнодушна к женщинам и вот проявляла свою привязанность к таким, скажем так, интимным способом, что, видимо, претило участницам выставки. Вплоть до того, что Розанова в письмах Крученых называет ее презрительно «пунька». 15-й год можно, наверное, по праву назвать очередным годом Малевича. В 13-м году состоялась огромная выставка в музее Стедлейк в Амстердаме, а в 15-м году выставки Малевича проходят в разных городах Европы. Например, сейчас проходит выставка Малевича в Музее современного искусства в Бергамо, и там представлены работы уже более позднего периода, чем выставка 0.10. Мне кажется, что самое примечательное в этой выставке заключается как раз в том, чтобы не пытаться восстановить ее в том виде, в каком она была в художественном бюро Добычиной, а представить тех художников, которые выставились в 1915 году во время войны в Петрограде.
Андрей Устинов – наш специальный корреспондент в Базеле. И снова микрофон Андрею Гаврилову. Рождество в джазе.
Вы, наверное, помните, Иван, что в свое время Черчилль, по крайней мере, ему приписывается эта фраза, назвал СССР страной с непредсказуемым прошлым. Вот точно так же можно сказать, наверное, о джазе, потому что вот чем больше проходит времени, тем больше старых музык, ну, старых я имею в виду 50, 60, 70-летней давности, мы начинаем относить к джазу. Хотя на самом деле, когда эта музыка появлялась, она шла в лучшем случае параллельно. Блюзы мы стали потихонечку, старые блюзы, относить к джазу. Некоторые даже кантри-мелодии. Ну, конечно, мелодии соул. Великая певица соула, которая уже считается великой певицей джаза, Махалия Джексон, исполнит сейчас песню о «Маленький город Вифлеем». Эта песня была написана еще в 19 столетии священником, который работал в церкви Святой Троицы в Филадельфии. Он съездил в Вифлеем, на него это произвело большое впечатление. Он написал стихотворение, и местный органист, органист этой церкви, Льюис Реднер, положил стихотворение на музыку. Так и родился шедевр Махалия Джексон «О маленький город Вифлеем».
Little town of Bethlehem, how still we see the light above the deep. The silent stars go by, yet in the dark street shineth the
Oh.
Махалия Джексон, в прошлом великая соул-певица, теперь уже считающаяся великой джазовой певицей, по-моему, совершенно справедливо, о маленький город Вифлеем. Я говорил о том, как приятно оказаться в Рождество и в Новый год в тех местах, где жарко, где можно ходить практически босиком, где снега нет. И вот выясняется, что далеко не все разделяют мою точку зрения. В 1945 году в Калифорнии была такая жара, что Сэмми Кан, автор текста, и композитор Джули Стайн тосковали по снегу. Им не хватало холодного воздуха, им не хватало холодного ветра, им не хватало настоящей зимы. И они написали песню «Пусть идет снег, пусть пойдет снег». «Let it snow, let it snow». Эта песня стала абсолютным рождественским хитом, как теперь говорят. Мы его послушаем в исполнении замечательного джазового гитариста Джо Басса. И мелодия «Let it snow, let it snow». В 1934 году Джон Фредерик Куц и композитор и поэт Хавен Гиллеспи, они часто работали вместе, написали мелодию под названием «Санта Клаус приходит в город». Они ее написали для радиошоу, которое в ноябре 1934 года должно было вот начать передавать рождественские песенки. Сначала они, конечно, хотели издать ее нормальным образом, не выпуская по радио, а напечатать ноты, все как полагается, чтобы застолбить за собой авторское право. Но издатель им отказал, сказав, что это слишком детская мелодия, и, в общем, она никому не нужна. Им пришлось сначала представить ее, как я только что сказал, по радио. Через 24 часа было заказано 100 тысяч экземпляров нот и 30 тысяч экземпляров пластинки. После этого, разумеется, издатель прибежал к ним сам и заключил с ними необходимые договора. На сегодняшний день продано более 500 000 экземпляров этой мелодии. Мы послушаем, как мелодию «Санта-Клаус приходит в город» исполняет Билл Эванс. Эванс и мелодия «Санта-Клаус приходит в город».
Программа «Поверх барьеров» на волнах свободы. Базель, выставка 010, 100 лет спустя. Рассказывает Андрей Устинов.
Производит эта выставка впечатление, наверное, такое же, какое она произвела на современников. Совершенно очевидно, что кубистический или кубофутуристический период русской живописи подошел к концу. И что перед ней, перед русской живописью, перед русским авангардом открываются совершенно иные перспективы. С одной стороны, это супрематизм Малевича, с другой стороны, это предконструктивизм Владимира Татлина. Ощущение это не покидает, пока смотришь выставку, но организаторы пошли еще дальше, потому что параллельно с этой выставкой в соседних залах открыта выставка «Черное солнце», где собраны работы художников 20 века, которые так или иначе связаны с работами участников выставки 010, прежде всего Малевича. Если на выставке 010 представлена картина Казимира Малевича «Черное и белое», то есть белый четырехугольник в левом нижнем углу, остальной холст черный, или можно это назвать «Черный угол», картина, которая долго не показывалась, хранившаяся в коллекции Николая Ивановича Харджиева, то на выставке «Черное солнце» представлена картина Ильи и Эмилии Кабаковых, которая называется «Пропущенная Малевичем Супрема «Черный угол», написанная в 2006 году. Выставка называется «Черное солнце» по огромной работе Дамиена Хёрста, неофутуриста в каком-то смысле, известного английского скульптора и инсталлятора. Основная работа этой выставки – это как раз «Черное солнце». Огромное полотно, которое, в общем, полотном назвать нельзя, потому что на белом холсте выложен черный круг, состоящий из трупов мух. Вот. Выглядит это, по-моему, довольно по-идиотски, и лучше бы они выставили хёрстовскую акулу в формальдегиде. По крайней мере, у нее больше связи с авангардом, чем у «Черного солнца». Но устроителям выставки, видимо, это показалось модным, чтобы выставить Дамиена Хёрста. Гораздо больше впечатления производит работа швейцарского скульптора и художника Жана Тингли, который так и называется «Tribute to Малевич». Это механические работы или механические скульптуры. Они представляют из себя холсты, на которых закреплены движущиеся фигурки, которые раз в 15 минут совершают свое движение. И таким образом, пока они движутся, то восприятие картины совершенно меняется. Когда они в статичном виде, они занимают одну форму, когда они начинают двигаться, то они занимают другую форму. Соответственно, возникает игра и движения, и теней, которые видны на холсте. И в любом случае стоит подождать до той минуты, когда эти скульптуры начинают двигаться. Помимо Тингли, особое впечатление на выставке «Черное солнце», который идет параллельно к 10, производит зал Пьета Мондриана. Потому что, на мой взгляд, создатель группы «Де Стиль» и художник-беспредметник очень многое позаимствовал у Малевича. Вернее, не то, что позаимствовал Малевича, он вдохновился работами Малевича, которые были выставлены на берлинской выставке.
О базельской выставке рассказывал наш специальный для таких тем корреспондент Андрей Устинов. «Рождество в музыке» и микрофон другому Андрею Гаврилову.
Разумеется, не может быть какого-то разговора о рождественской музыке без «Джингл Беллс». Если вы помните, Иван, мы как-то с вами разговаривали довольно долго об этой песне. Я не буду сейчас все это повторять, хотя у нее очень интересная история. Скажу только, что, как часто бывает, песня «Джингл Беллс» в свое время была, если не запрещена, то не рекомендована к исполнению детскими коллективами или в детских коллективах за некоторые неприличности, которые в ней углядели. Дело в том, что эта песня, вообще-то написанная к Дню Благодарения, а не к Рождеству, рассказывала о том, как парень с девушкой на санях уезжают подальше от внимательных глаз родителей девушки или тех, кто следит за ее благонравностью. И в то время это было чуть ли не единственной возможностью вот паре, которая не состояла в официальных отношениях, поцеловаться, обняться. И в песне рассказывалось о том, как вот это приключение кончилось смешно, забавно и неудачно, и у них сани перевернулись, и их поймали, что они вдвоем были где-то далеко. Короче говоря, это было крайне неприлично по нравам того времени, а именно 19 века. Но время прошло, нравы изменились, и «Джингл Беллс» стала, по-моему, популярнейшей песней, в том числе и в детских садах. Исполняет Уинстон Марсалис. Нельсон Марсалис и «Джингл Беллс». И в заключение традиционная рождественская песня «Old Lang Syne», написанная в 1788 году Робертом Бернсом на народную мелодию, песня, с которой прощаются со Старым годом и приветствуют Новый год в тот момент, когда часы бьют полночь. Исполняет оркестр Глена Миллера. Оркестр Глена Миллера и старинная песня «Old Lang Syne».
И на этом мы заканчиваем совмещенный выпуск «Поверх барьеров» с участием двух Андреев – художественного и музыкального – Андрея Устинова и Андрея Гаврилова. Мне остается только поздравить наших слушателей, одних с прошедшим, других с приближающимся праздником Рождества. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».